закапсулированные ядерные взрывы. Но и без прямого общения людей с поверхностью планеты было открыто столько поразительных явлений, что на исследование их не хватало специалистов. «Масконный», — кивнул Сташевский, — «залежи трансуранов». «Черное извержение», — добавил Диего. «Всего не перечислишь», — продолжал Молчанов, просветительский порыв которого иссякал. «Много заманчивых находок, из-за которых контакт с аборигенами более чем желателен, но вы видите ситуацию. Самый мощный из кораблей разведфлота закапсулирован кем-то или чем-то, а мы тычемся, как слепые котята. И, боюсь, так и не узнаем истины». «Что?» «Узнаем», — пробормотал Сташевский и включил канал связи. Ночь уже вступила в свои права. Город и паутины расцветились призрачной иллюминацией, напоминающей земные северные сияния, и лишь граненый цилиндр корабля, на треть погруженный в белое облако тумана, казался абсолютно черным. Грехова подмывало спросить Молчанова, знает ли он, где сейчас Грант, командир спасшего его звездолета. Как он к нему относится? Почему вернулся к Тартару, планете, отнявшей у него многих друзей? Как получилось, что из экипажей двух кораблей, встретившихся на планете, в живых остались только четверо? Но спросить так и не решился. В это время ориентаст нащупал станцию и вёл связи, открыл им вход на командный пункт спутника. Надо было видеть, какой радостью озарились там озабоченные лица людей. В зале станции были Кротос и Левада, и Полина, и еще много неизвестных Грехову молодых людей, явно не относящихся к работникам нужной в данный момент специальности. Вём часто перекрывался волнами помех, это мешали паутины, а один раз пролетел любопытник, тащивший за собой хвост радиоактивного газа и пыли, в результате чего прием вообще стал невозможен, и пришлось переезжать на другое место, подальше от города и паутин. После того, как они сообщили на станцию всю информацию, какой располагали, там некоторое время совещались, и, наконец, Кротос, более нервный, чем обычно, у него подергивалась щека, которую он все время растирал, стесняясь, сказал глуховатым голосом: «Вам, наверное, придется суток на двое задержаться на поверхности. Примерно в 12 ночи мы постараемся посадить в ваш квадрат глубинный зонд автомат». Кротос выслушал подсказку и продолжал: «В него вы положите анализатор Т-поля. Физики придают ему большое значение. Добавите машинный инфор и кристаллы записи приборов. Ну, а через 2-3 суток мы попробуем вытащить вас по каналу гравиподъемника, если ничего не случится. Минуту. С вами хочет поговорить заместитель высшего координационного совета». Грустный Кротос уплыл из Виома, и на его месте появился Левада. «Ну, как вы там?» — спросил он сдержанно. «Паутины донимают?» «Мы начали монтаж гравиподъемника. Лифтовая система должна быть безопаснее. Как только закончим, это максимум 2 суток. Пошлем к вам специалистов. Поможете им разобраться с кораблем. И, пожалуйста...» Он с каким-то особенным вниманием ощупал их взглядом. «Постарайтесь больше не вмешиваться в чужое движение. Обдумывайте каждый шаг и будьте подальше от всего этого. Городов, паутин и прочего. Вы меня поняли?» «Хорошо», — произнес Сташевский. Тут возникла такая мысль. По каким-то причинам люди покинули корабль, а наблюдатели на станции этого просто не заметили. Левада отвернулся от Виома, снова донеслись голоса совещающихся, но сидящим в танке была видна лишь спина члена земного правительства. Наконец он обернулся и нашел Сташевского глазами. «Вы вольны поступать так, как требует обстановка, но в пределах разумного. Я сомневаюсь, чтобы опытные специалисты могли выйти без защитных средств, а любой аппарат наблюдателя заметили бы. Вашу машину, кстати, мы тоже видим. Так что если связи долго не будет, помигайте прожектором. Мы будем знать, что вы... что у вас все в порядке». Вём мигнул, свернулся в белое облачко и угас. «А теперь спать!» Коротко приказал Сташевский, выключил аппаратуру и устало поглядел на каждого. «Дежурить будем по очереди. Первым я, потом вы, Эвальд, потом Диего». Танк отвели от корабля и от города с таким расчетом, чтобы был виден и тот, и другой. Включили максимальную защиту и впервые за 2 суток пошли в отсек отдыха. Сташевский остался в кабине готовить материалы и аппаратуру к приему автоматического зонда. Впереди была целая ночь, и он не торопился. Ночь прошла спокойно. Молчанов разбудил их поздним утром, около 8 часов, когда тусклая тина давно вторглась в мутную атмосферу планеты на их широте. Выходит, время своего дежурства Грехов бессовестно проспал. Но и Диего хорош, не разбудил. Очень благородно с его стороны. После завтрака Сташевский рассказал, как он ночью принял зонд по пилингу и отправил материалы на станцию. Паутины не мешали, хотя несколько любопытствующих экземпляров приближалось на опасное расстояние. И командир вдруг признался, что при появлении паутин он каждый раз словно слышит неразборчивую человеческую речь. Что бы это значило? «И я слышу», — вырвалось у Грехова. «Ничего особенного», — равнодушно произнес Молчанов. «Мы называем это психологированным влиянием. Виновник его, несомненно, неизвестное излучение». «Вот как?» — сказал Сташевский с некоторым облегчением. «Действительно, ничего особенного. Я думал, вы знаете. Но вот то, что зонт вы встречали в одиночку...» «Ничего», — улыбнулся одними губами Святослав. «Я себя на этот случай обезопасил. Взял с собой робота-хранителя». «Зонт не сносило?» — полюбопытствовал Диего Вирт. «Сносило, но он запеленговал маяк танка и вышел по гиперболе почти над машиной. Паутины пытались в этот момент подойти ближе, я их отогнал». Помолчали немного, заново привыкая к угрюмому пейзажу с торчащим из дымной подушки серым пальцем земного звездолета. Здесь все было по-прежнему. Стояла над кораблем лесенка из десятка паутин, еще около десятка их сплели вогнутую решетчатую стену между кораблем и...